Это голубоглазое чудовище. Фрэнк Синатра. По совету друзей я посетил клуб в Нью-Джерси, рассказывал Ирвин Лазар. Там пел очень худой, некрасивый и не умевший держаться на сцене парень. Но голос меня поразил. Я понял, что передо мной настоящий талант, перед которым большое будущее. Его имя Фрэнк Синатра было мне незнакомо. Я дал ему свою визитку, и с этого дня началась наша дружба, которая насчитывает больше 25 лет. Нужно сказать, что дружить с Фрэнком было непросто. Он был человеком чрезвычайно эмоциональным, часто непредсказуемым. Ирвин сделал для него очень много. Он был первым, кто раскрутил мало кому известного тогда паренька, познакомил его с Томми Дорси, с оркестром которого Синатра выступал долгое время. В 1939 году Фрэнк женился на Нэнси Барбатто. Она была его первой любовью. В 1940 году у них родилась дочка Нэнси. В 1941 году Синатра был признан лучшим певцом года и решил начать собственную сольную карьеру певца, отказавшись от оркестра Дорси. Компания, в которой Ирвин Лазар занимал долгое время ведущее положение, предложила молодому певцу неслыханный по тем временам гонорар – 60 тысяч в год. И тут Ирвин оказал ему огромную поддержку. Он познакомил молодого певца с Айрой и Джорджем Гершвинами, Ирвином Берлином, Артуром Фридом, другими влиятельными персонами в мире шоу-бизнеса. Синатра стал его клиентом. Ирвин организовывал его фан-клубы, обеспечивал полные залы, поддержку зрителей. Бурная личная жизнь Синатры, его связи с итальянской мафией – все это создавало вокруг него некий ореол, который еще больше сопутствовал успеху талантливого артиста. Отчасти его даже можно считать прототипом молодого итальянского певца из романа Марио Пьюзо «Крестный отец». В 1946 году он заключил контракт с MGM, снимался в киномюзиклах, его пластинки расходились 10-миллионными тиражами. На его концерты было невозможно достать билеты. Толпы поклонниц осаждали Фрэнка. Когда он пел, каждой казалось, что он поет для нее одной. Так мягко звучал его баритон, так выразительна была его певческая неповторимая манера. Конечно, Фрэнк не был примерным семьянином. О его скоротечных романах ходили самые невероятные слухи. Нэнси, его жена, видела своего знаменитого супруга крайне редко, однако достаточно для того, чтобы родить сына, которого назвали так же, как и его славного папу, а впоследствии родилась дочь Тина. Семья переехала из скромного жилища в роскошный особняк, однако Фрэнка трудно было удержать дома. Конец сороковых был трудным временем для певца. У него начался творческий кризис жанра. Романтичные лирические песни, исполнением которых так прославился «Голос», студия, это было имя, которое ему дали поклонники. Уходили в прошлое. На смену им пришла музыка в стиле кантри. С первого места в хит-парадах он был вытеснен на пятое. Более того, его контракт с МЖМ был расторгнут в возрасте 34 лет. Фрэнк стал человеком прошлого. На его карьере был поставлен крест. О нем говорили в прошедшем времени. К тому же в начале 50-х, после сильной простуды, у певца образовались узлы на связках, и он потерял свой самый большой дар – голос. Фрэнк находился в страшной депрессии, пытался покончить жизнь самоубийством. К счастью, голос восстановился к 1954 году и зазвучал еще глубже. Его исполнительская манера стала более зрелой и по-прежнему неотразимой. Джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках, говорят американцы. Именно так назывался голливудский фильм, в котором блистала главная блондинка Мэрилин Монро. На премьере этого фильма и произошла роковая для обоих встреча Фрэнка Синатры и главной брюнетки Голливуда Авы Гарднер. Ее называли самым прекрасным зверем на свете. Сравнивали с античными изваяниями. Увидев ее кинопробы, Луис Мейер воскликнул: «Она совершенно не умеет играть! Она не умеет двигаться, но, боже, как она прекрасна!» И подписал 7-летний контракт. Голливуд сделал из нее легенду. О ней мечтали все мужчины. Она была невероятно сексапильна. Настоящая роковая женщина. Ко времени встречи с Синатрой Ава дважды побывала замужем. Первым мужем кинодивы был голливудский актер Микки Руни. Затем недолгое время она была замужем за известным кларнетистом, руководителем одного из знаменитых в то время ансамблей «Арти-шоу». Слухи об их бурном романе стали циркулировать на всех страницах желтой прессы. Нэнси моментально узнала имя своей соперницы. Поднялся страшный скандал. Поклонники отвернулись от своего прежнего кумира. Раздавались возмущенные голоса: «Как католик мог нарушить священные узы брака, предать чудесную жену, оставить троих детей ради гламурной кинозвезды?» Чтобы затушить скандал, Аву отправили в Испанию. Там она встретила мужественного торадора Марио Кабре. Эта встреча была для нее роковой. Ава со всей силой своего темперамента бросилась в омут любовного романа. Слухи об этом донеслись до Америки. Синатра срочно вылетел в Испанию спасать свою любовь. Он привез ветреной возлюбленной роскошное ожерелье, состоящее из изумрудов и бриллиантов. Этот довод оказался убедительным, и Ава оставила пылкого торадора, вернувшись в Америку. Нэнси, поняв безуспешность борьбы, дала развод, и Фрэнк буквально на следующий день расписался с Авой. Однако этот факт ничуть не изменил обоих. Их совместная жизнь была по-прежнему бурной: скандалы, сцены ревности, дикие попойки и загулы стали нормой. Фрэнк говорил Ирвину Лазару, своему агенту: «Я боюсь, что убью ее, но не из-за ненависти, а из-за любви». Это был сумасшедший взрыв страсти, сравнимый разве что с Хиросимой и Нагасаки, как сказал один из его прижизненных биографов. Однако сильная страсть не мешала Фрэнку изменять Аве с голливудскими красотками. Она знала о его увлечении Лорен Бейкл, Анитой Экберг, Мэрилин Монро. В который раз жизнь обманула ее. Разойдясь с Фрэнком, Ава уже не вышла замуж. Любовники, каждый последующий моложе предыдущего, сменяли друг друга, годы брали свое. Неумеренное потребление алкоголя, лекарственных препаратов подточили организм, и некогда прекрасная женщина превратилась в инвалида. Она долго и тихо болела. Фрэнк Синатра не оставил в беде свою прежнюю любовь. Он истратил на ее лечение десятки миллионов долларов. Ава Гарднер скончалась в 1990 году в Лондоне в возрасте 67 лет. На похоронах Синатру не видели, но говорили, что у входа на кладбище долго стоял черный лимузин. Потом оттуда вышел человек в черном плаще и темных очках, в силуэте которого узнали знаменитого певца. Но это все будет значительно позже. А пока вернемся в 50-е годы. Прекрасная роковая женщина Ава Гарднер оставила безутешного Фрэнка Синатру ради очередного Торадора, с которым она познакомилась во время съемок в Испании. Фрэнк решил сменить жилье, и Ирвин Лазар предложил ему поселиться в тех же апартаментах, где и он снимал просторную и удобную квартиру. Они стали соседями и много времени проводили вместе. Фрэнк тяжело переживал разлуку с Авой. Однажды, когда Ирвин возвращался поздним вечером домой, он увидел, что дверь в квартиру Фрэнка приоткрыта. Ирвин без стука на правах близкого друга зашел и увидел страшную картину. Фрэнк стрелял из пистолета по портретам Авы Гарднер, которые были повсюду развешаны по стенам, а на полу валялась пустая бутылка из-под виски. Ирвину пришлось нелегко. В ярости Фрэнк был неуправляем. Лишь через несколько дней он постепенно пришел в себя. Однако со временем боль разлуки улеглась, и у Фрэнка наступил светлый период. Лазар помог ему восстановить контракт с МЖМ, и Синатра сыграл роль итальянского солдата в фильме «Отныне и во веки веков». Название в русском прокате. Фрэнк блестяще справился с ролью, подкупив всех искренностью, актерским мастерством. Киноакадемия по достоинству оценила его труд, представив к награде «Оскар». Итак, Фрэнк Синатра в 39 лет одержал самую крупную победу в своей жизни, получив награду Академии. Теперь для него была открыта и драматическая карьера. Ну, а пение, эстрада – это была его законная территория. Его мужественный, теплый голос заставлял сильнее биться сердца людей. Его называли «золотым голосом». Он каждую песню превращал в драму из трех актов. О нем говорили, что он может спеть телефонную книгу, да так, что все будут заворожены. Он сливался с песней, говоря, что самое важное – интерпретировать песню – вложить в нее не только голос, но прежде всего душу. В течение нескольких месяцев журнал «Тайм» называл его одним из наиболее замечательных, сильных, драматических, печальных и порой откровенно пугающих личностей, находящихся в поле зрения публики. Для этой оценки были все основания. Синатра был непредсказуем. Его окружала скандальная аура дружбы с крупнейшими мафиози, среди которых был сам Аль Капоне. Фрэнк дружил с президентами. Он любил сильных мира сего и сам обладал большой властью. Даже его внешний облик напоминал боссов мафии. Журнал «Тайм» дал великолепный портрет знаменитого певца. Синатра, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 1929 года. У него яркие, неистовые глаза. В его движениях угадываешь пружинищую сталь. Он говорит сквозь зубы. Он одевается супермодным блеском Джорджа Рафта, носит богатые темные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него запонки стоимостью примерно 30 тысяч долларов. Он терпеть не может фотографироваться или показываться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос. Его романы с голливудскими кинозвездами шокировали публику, но вместе с тем добавляли особый аромат к его и без того небезупречному облику. Его последней супругой стала Барбара Маркс. Она была моложе певца на 14 лет. Казалось, время не было властно над Фрэнком Синатрой. Он одерживал все новые победы, стал поистине национальным героем, получив в 1984 году из рук президента Рейгана самую высокую награду страны – президентскую медаль свободы.